Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Андрей Акинфеев, кандидат медицинских наук. Добрый день, Андрей Васильевич.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний участник, который уже не первый раз к нам приходит, это Дмитрий Соин, профессор, социолог, общественный деятель, политолог, публицист, а также ректор Европейского института ЮСТА, ну и также специалист в области социальных отношений, в области психологии. Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Приветствую вас.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой важной теме, как существование человека в условиях сильнейшего психологического давления, в условиях, по сути дела, стресса. Потому что крушение империи, как правило, приводит к войнам и к социальным катаклизмам, к различным социальным взрывам, к революциям. Войны, революции, они сопровождали развал всех империй. Развал Советской империи в 91 году, он не явился исключением. Было несколько локальных конфликтов. Сегодня мы наблюдаем, естественно, логическое развитие того, что произошло 30 лет назад. То есть вот этот вот конфликт военный на Украине, с Украиной и вокруг Украины, он был совершенно закономерен. Огромное количество людей не обращает внимания на ситуацию, пытаясь абстрагироваться и спрятать голову в песок. Это понятное психологическое состояние человека. С другой стороны, большое количество людей оказалось вот в состоянии, ну, в общем, пороговом и очень опасном, представляющем опасность для просто для здоровья, для жизни. Тут возможны и какие-то суицидальные настроения, и просто смерть от психологического переживания. Мы недаром говорим, что все болезни от нервов. Вот в данном случае происходит просто... Количество смертей возросло, на самом деле, за эти 8 месяцев в России по статистике. И первый мой вопрос к Андрею Акинфееву. Как с этим справляться? Вы специалист в разных областях медицины, в том числе и вот в этой. Как изжить внутренние вот эти состояния? Ну, религиозный опыт, он нам подсказывает. Разные религии говорят, не обращайте внимания, у Господа Бога все прочитано, ни один волос с вашей головы не упадет без воли Всевышнего. Господь Бог лучше ведает, что происходит в мировой истории и в жизни каждого индивидуума. Но легко об этом говорить, сидя в студии. А люди, которые оказываются вот этой стрессовой пороговой ситуации, им зачастую не так просто следовать умным советам умных специалистов и универсалов.
Добрый день еще раз. Надеюсь, не буду претендовать на умного универсала. Вспомнив социальное человечество, которое всю жизнь находилось в состоянии стресса того или иного уровня, и тем он сильнее обострялся, чем техногенность ситуации, чем требования к этому социуму возрастало. Ну, у нас процентов 70, да и более, людей вполне управляемые. И чем сильнее уровень раздражителя, подпороговый, запороговый, тем сильнее у человека будет стрессовая реакция на этот стресс. Она может быть вплоть до его физической реакции, когда отвечают его органы и системы у человека. Вначале это эмоции, физика, потом органика отыгрывает его тело.
Андрей Васильевич, я перебью. А болезни, реально болезни, серьезные болезни?
Именно серьезные болезни, как то бишь диабет, сердечно-сосудистые заболевания, множество психоневрологических расстройств. Если помните такую эпидемию начала 90-х годов, это массовая такая эпидемия суицидов, эпидемия психоневрологических заболеваний. Обострели заболевания, которые не считались смертельными, как то бишь дифтерия и пневмония. Это совершенно абсолютно утвержденные факты. У нас, возможно, сейчас не будет сейчас теперешней набранной медицинской статистики. Но этот фактор нельзя не учитывать.
Я перебью. То есть я правильно понимаю, что стресс и вот эта вот ситуация пороговая, ну, назовем ее пороговой, приводили и приводят к тому, что люди зачастую умирали от болезней, которые, по идее, к смерти приводить не должны.
Значит, это была дифтерия, обострение дифтерии, это был даже тиф брюшной. Почему? Потому что у человека резко снижался иммунитет. Жестоко снижался иммунитет ввиду того, что у него была очень запредельная психофизиологическая нагрузка. Сейчас хотелось поговорить, знаете, несколько о другом. О том, в том же вашем вопросе с самого начала передачи, о том, как человеку оставаться более осознанным, более взрослым личностно, потому что он созависим, от него зависят его близкие.
И избежать вот этой социальной
паники. Совершенно верно, именно так. Потому что удобнее всего отключить свое сопротивление, свое сознание, лечь где-нибудь в апатию, и будь что будет. В большинстве своем люди где-то так избагорены, что за них кто-то должен решать. За них никто не должен ничего решать. Человек – осознанный индивид. Он обязан быть взрослым, он обязан следить за состоянием своего сознания, психики, тем более, что от него зависят его близкие, его семья, его род. Это все включенное, все созависимо. Как только он выбьет себя из этой части, просыпается несколько человек. И в то есть, если да наоборот, если появляется какой-то центр консолидации, вокруг которого реально можно будет решать какие-то вопросы не только плана здоровья личностного, да, как сохранить свое здоровье, ну, существуют на самом деле реально отработанные алгоритмы. Я не вот психофизиолог, но я как врач могу это утверждать. Помимо этого существует алгоритм поведенческий в разных техногенных ситуациях. Мы сейчас живем в системе техногенной все-таки ситуации. И воспринимать и понимать эту техногенную ситуацию для того, чтобы тоже выработать для себя алгоритм поведенческий, делай раз, два, три, тоже необходимо.
Ну, я так понимаю, что тут вспоминается известная фраза, она такую шутливую некую форму носит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих из романа Ильфа и Петрова.
Ну,
но в ней заложен глубокий смысл.
А спасись ты, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вы это же помните?
Нет, стяжай дух мирен,
и тысячи вокруг тебя спасутся. Верно. Это наиболее корректное Серафима Саровского, нашего преподобного. Верно, именно так.
Здесь но нет, это путь, нет такого эгоизма. Это путь спасения, личность. Путь избавления от паники.
И не только. Это путь не только паники, это еще путь спасения души, тела и близких, рода, веры.
Андрей Васильевич, хотелось бы, чтобы вы конкретизировали на каком-то конкретном примере. Потому что мы, конечно, увидели большие проблемы во многих местах, во многих властных структурах. Властные структуры должны были бы проявлять какую-то инициативу и начать чесаться, вот, делать какие-то шаги. Но наш чиновник за эти 30 лет, а вообще это раньше началось, он больше всего боится проявлять инициативу. Потому что как бы ему ни нагорело, как бы ни настучали по ушам, как бы чего ни вышло, должна быть инструкция, распоряжение свыше, нет инструкции, нет приказа, указа, распоряжения, он ничего делать не будет. Хотя уже сарай занялся, там пожар уже вовсю идет, и надо бежать там с ведрами тушить этот пожар, а он сидит и ни хрена не делает.
Абсолютно согласен, и тем не менее, все-таки давайте начнем с человека самого. Невключенность индивидуума в процесс созидания общественного делает его апатичным. А уровень слабой и некомпетенции троечников, управленцев, чиновников, которые боятся что-либо делать, у которых не то, что нет алгоритмов, у них нет даже изначального возможности инициативного и интеллектуального разработки концепта поведенческого, отраслевого, звеньевого, внутри его структурного. Это эпоха, когда троечники взращивали троечников и двоечников. Потому что попадание наиболее компетентного человека, наиболее разумного, эту систему ставило в существование уже под сомнение. Она защищала свою некомпетенцию внутреннюю. Может быть, действительно сейчас тот вызов, те теперешние реалии и ставят те вопросы перед человеком, перед социумом, перед нами, что в конце концов, действительно, если не спасемся, если не стяжаем, не спасемся, то наше великое созидаемое тысячелетиями будет испытывать больше и больше напряжения. И каждый люди тоже будет больше напряжения испытывать. Знаете, я в любом случае видел такие маленькие островки спонтанного роста в разных экстремальных ситуациях.
Самоорганизация, да.
Верно. Когда, казалось бы, какой-то человек, ну, на которого ну, тут брал на себя функцию лидера, двое человек, от которых невозможно было даже ожидать это, но они брали функцию организации. Тем более наше отечество, оно и славится той общинностью, той возможностью, уровнем организации, самоорганизации, когда именно попечение и забота о наиболее нуждающихся в этой заботе ставила возможность, в единственную возможность выживания нашего общества.
Это такой вопрос. Вот то, что мы наблюдаем, вот эта пороговая ситуация, военно-политическая ситуация, в которой сегодня оказалась Россия, когда люди погибают, люди оказываются под смертью. Мы все ходим под смертью, мы можем умереть в определенный возраст, когда перейден определенный порог жизненный, но риски возрастают. Тем более, что жизнь, она, биологическая жизнь, она заканчивается рано или поздно, тут ничего не попишешь. Можно быть абсолютно здоровым человеком, вечером уснуть, утром не проснуться. Такие случаи бывают. Поэтому к смерти тоже нужно быть готовым и стараться спокойно ко всему относиться, не накручивать себя, что называется. Но у меня такой вопрос. То, что происходит, это часть Господней педагогики. Что нам Господь здесь показывает? Потому что ничего случайного в мире нет. Раз вот нам такой путь показан и такое развитие у нас произошло, это тупик. Или это нам, наоборот, показывает какой-то другой вариант пути, по которому мы должны пойти, чтобы спастись? Ну, вопрос мой, Андрей Васильевич.
Я просто мирянин обычно. Я не могу отвечать здесь за Всевышнего, но, знаете, вот покуда вы задавали вопрос, я подумал, а не спроста ли нам и такие испытания? Может, мы из этих испытаний выйдем сильнее и чище? Я не могу отвечать, это только это воля Всевышнего, но это вопрос каждому. Может, действительно, такая событийность, такой уровень мощных этих вопросов все-таки каждого человека заставит поднять его ресурсность. Потому что апатичность и управляемость в апатии человека, она, видите ли, все-таки учитывается в системе манипулятивного управления обществом. Выше манипулировать кем? Кто спит?
Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился Дмитрий Юрьевич Соин. Дмитрий, повторю свой вопрос. Все-таки это часть Господней педагогики, то, что происходит, это должно подтолкнуть людей к большей активности. Я говорил с одним добровольцем, который вот несколько раз ездил там в Донбасс, участвовал в боях еще в 2014-2015 годах, потом поехал в феврале месяце уже, именно как доброволец. И он мне сказал на мой вопрос, что требуется для того, чтобы быть более эффективным на фронте. Он сказал, нужно быстрее в пространстве перемещаться, поэтому я бегаю, мне уже там более 40 лет, но я хожу на стадион, когда приезжаю, возвращаюсь в Подмосковье, и 2-3 раза в неделю хожу, бегаю, потому что на фронте это самое главное. Нужно уметь быстро перемещаться, потому что обстрелы начинаются где-то рядом, надо быстро-быстро уйти из опасного места. Вот, если перефразировать его слова, нас Господь подталкивает к большей активности, к тому, чтобы мы шевелиться начали, чтобы мы из состояния спячки духовной, душевной, телесной перебазировались в другое состояние. Опасность-то вот реальная, она же уже у каждого дома, у каждой двери, что называется, у каждого окна.
Вы знаете, я сам участник локальных конфликтов, и мы периодически собираемся, зная друг друга, кто тоже участвовал в разных передрягах, в боевых действиях. И общее мнение таково, что гибли все. Гибли те, кто владел рукопашным боем, кто прекрасно стрелял, кто, значит, мог там метать ножи, топоры. Все они гибли. А реже всего гибли люди с хорошей легкоатлетической подготовкой. Вот вы когда рассказали об этом человеке, который бегает, да, он правильно делает, потому что выживание на фронте, особенно в условиях высокоточной войны, когда ты нанес удар по противнику, и в эту же точку тут же прилетит ответка, важно нанести удар по противнику и как можно дальше сместиться из этого места, чтобы, если мы говорим об артиллерийской, о минометной работе. Но если перейти к вопросу о стрессе, есть два вида стресса. Есть стресс полезный, есть стресс вредный. Как и все в этом мире, оно инь и янь, да, черное, белое сочетается. И что такое полезный стресс? Полезный стресс – это краткосрочный стресс, который позволяет отмобилизовать организм. Это, например, закаливание, когда вы вылите на себя ведро холодной воды. Это даже смена там работы. Это изменение образовательного статуса. Это смена социального, семейного статуса. И все это людей подстегивает к развитию. Но это должно быть на коротком этапе, на коротком лаге. Потому что затянувшийся стресс, и сейчас мы именно о нем будем говорить, он называется дистресс. Вот полезный стресс – это эустресс, он кратковременный, он стимулирует, он подстегивает иммунитет, он человека делает динамичнее, решительнее, там, красивее. И дистресс – это затянувшийся стресс. В чем его проблема? Проблема в том, что организм перегружается кортизолом. И кортизол, если он на коротком отрезки подстегивает организм, он даже обладает там, стимулирует работу психики, интеллекта, он стимулирует работу всей эндокринной системы, он даже обладает противовоспалительным эффектом на коротком этапе, подчеркну, то на длительном возникает обратная сторона кортизола, он начинает убивать человека, просто убивать. Это убийца человека, поэтому когда вы с Андреем Васильевичем говорили о растущей смертности, о том, что очень много людей стали болеть, и ко мне многие люди обращаются с этим. Это последствия длительной кортизольной интоксикации организма. И я так коротко проиллюстрирую, у вас, может, будут вопросы. Допустим, кортизол имеет свойство накапливаться в клетках головного мозга. Это приводит к чему? Когнитивные нарушения. Человек забывает то, что он еще недавно отлично помнил. Он может утратить часть своих профессиональных даже навыков. У человека падает работоспособность. Возникают преддепрессивные и депрессивные состояния, ничего не хочет делать. Человек просыпается среди ночи и не может заснуть. Он утром еле встает, потому что он за ночь не отдохнул. Он в таком состоянии едет на работу и ничего там не может уже делать. Параллельно с этим что происходит? Помимо нарушения вот психических, когнитивных функций, возникает развал физического тела, то есть стресс. Затянувшийся стресс формирует огромный объем кортизола, и он провоцирует воспалительные процессы в организме, это раз. Начинают обостряться все хронические заболевания. Второе, затянувшийся стресс может спровоцировать новые заболевания, вплоть до онкологических заболеваний, тяжелых заболеваний, связанных с аутоиммунной системой, потому что иммунитет начинает разрушаться. Интересное воздействие кортизола на поджелудочную железу, возможно, развитие диабета. Сердечно-сосудистая система начинает трещать по швам из-за того, что кортизол бьет по сосудам, способствует повышению давления, как результат инсульты и инфаркты. Причем по такой нарастающей инсульты и инфаркты. И почки, естественно, надпочечники начинают разрушаться, они пашут на стресс, они работают, выделяют адреналин, кортизол, бах, сыпется, все, сыпятся надпочечники. И очень любопытный момент. Но, по сути, нет ни одной системы, которую бы не убивал стресс, но есть очень интересная вещь. Он выводит микроэлементы и витамины из организма, обладая свойством выводить.
Я перебью. То есть, вот этот период, в котором мы находимся, людям полезно принимать какие-то витаминные препараты. Какие?
Я о них расскажу сейчас. Я сейчас закончу про это. Очень интересное свойство стресса. Плюс кортизола, он ускоряет старение человека. Вот люди, которые находятся в длительном стрессе, есть такое даже выражение расхожее, типа, знаешь там типа Васю, или там знаешь там Глафиру Петровну, да, знаю, помнишь, какая она была, да. Так вот, в старуху превратилась. То есть человек, старика и в старуху, может реально превратиться за считанные месяцы, потому что стресс, кортизол разрушают эластин, и разрушают коллаген. Кожа становится старушкой, как у стариков.
Но мы же видим, что с фронта возвращаются
люди. Возрастевшие и постаревшие люди. Вот.
Там молодой парень 22 года выглядит на 40.
Вот. Вот это подтверждает мои слова. И еще что делает стресс? Он, опять же, через кортизол разрушает мышечную структуру человека. Человека реально начинает дефрагментироваться мышечная система. Это уникально. И из-за того, что выводит огромное количество кальция, кортизол, начинается истончение костей и повышается их ломкость. Таким образом, если человек находится в затянувшемся стрессе, он превращается в инвалида. И ко мне сейчас вот прямо линейка людей просится, значит, на прием, на беседу, Потому что люди в панике, они говорят, мы не можем работать, как раньше. Я подхожу к зеркалу, мне страшно на себя смотреть. Я постоянно болею.
Дмитрий Юрьевич, а на опорно-двигательный аппарат – это боль нашего времени, нашей эпохи. Люди не двигаются, спортом не занимаются, сидят по 10 часов у компьютера. И молодежь есть с серьезными проблемами. Увеличилось ли количество вот этих заболеваний за последние месяцы?
Так, конечно, ведь... От кортизола страдает хрящевая ткань. Кортизол, как я уже сказал, существенно понижает уровень коллагена. И кортизол провоцирует растущий воспалительный процесс. А это и есть что? Подагра, различные версии, скажем так, связанные с изменениями в суставах. Это провоцирование атеросклероза. Это провоцирование спящего Паркинсона. Вот в советские времена вы упоминали, это же поговорка дословно как была, что все болезни от нервов, только одна от удовольствия, ну, намекая на венерические заболевания, что только они от удовольствия. На самом деле даже они от стресса, потому что человек зачастую стресс пытается заглушить блудом, начинает блудить, начинает пить, начинает употреблять наркотики, думая, что это его спасет, ну, как бы переключить на что-то другое, но это не спасает. И мне вчера позвонил мой друг, известный такой армянский общественный деятель, лежит в больнице в тяжелом состоянии с воспалением кишечника, хотя ему там чуть больше 40 лет, а причина в чем? Врач к нему зашел, мне сам говорит, что врач зашел, говорит, львиная доля вот таких, как вы, с воспалением кишечника, вплоть до операции ему грозит. Это последствия стресса. И только процентов 30 – это питание, какие-то нюансы генетические, предрасположенность – 70% на нервной почве. Точно так же. Желудочно-кишечные заболевания, все язвы открывает стресс.
Ну, о препаратах мы чуть позже поговорим, обязательно поговорим сегодня. Мне хотелось бы вот о чем сказать, что вот эта вот токсичная информационная среда, токсичное информационное поле, в котором оказались десятки миллионов людей – в какой степени она влияет на приход наших граждан к состоянию постоянного стресса. Я хотел бы сказать, что да, ситуация очень сложная, но реальная опасность погибнуть – это все-таки зона боевых действий и сопредельные регионы, типа там вот Белгородская область, да, там опасно, Курская область, большая часть территории России, слава богу, реально все-таки с точки зрения опасности значительно меньше подвержено. Конечно, любой человек, выйдя на улицу, оказывается в зоне риска, может лихач какой-нибудь лететь на машине, сбить, отправить человека на тот свет. Или сел за руль, поехал, попал в аварию, погиб. Такие случаи бывают, к сожалению. Но все-таки реальная опасность там, где стреляют, где бомбят, где, так сказать, летят мины и снаряды, и ракеты. Но люди, которые смотрят с утра до ночи телевизор, которые слушают определенные радиостанции, которые сидят в интернете в этих вот телеграм-каналах, на них все это влияет. Как избежать? Отказаться, не пользоваться современными СМИ, читать классиков мировых и отечественных. Что делать? Слушать музыку там Баха, Вивальди, Генделя?
Расскажу. Я вот прямо как на духу расскажу. Потому что у меня буквально недавно был очень серьезный интенсив с большим количеством участников, как раз по стрессу. И все это мы прорабатываем. Есть подтвержденные опытным путем результаты на конкретных людях. Но мне вспомнилась ваша фраза, что нужно быть готовым умереть в любой момент. Я бы добавил, знаете, ее чем, что нужно быть готовым жить каждый момент. Вот когда мы готовимся к смерти...
Несмотря на стресс.
Несмотря ни на что. Вот то есть человек должен быть сконцентрирован на жизни, на решении конкретных задач, которые стоят перед ним, перед его семьей, родными, близкими, перед его компанией, где он работает, перед населенным пунктом, где он живет, и перед страной, в которой он находится, гражданином которой он является, потому что это все взаимосвязанные вещи. И если мы говорим о борьбе со стрессом, здесь есть несколько моментов. Первый момент – циркадные циклы. Кортизол начинает активно выбрасываться в кровь где-то с 6-7 утра, плюс-минус. Соответственно, ранний подъем нейтрализует кортизол. Человек начинает ходить, двигаться, физическая активность нейтрализует кортизол.
То есть меньше дрыхнуть надо?
Утром меньше. Вот утренний сон, он разрушает всю центральную нервную систему человека. Второй момент. Не просто двигаться. Я рекомендую всем выполнять утреннюю гимнастику. Это не должна быть перегрузка, это не слоновьи нагрузки, ни в коем случае, утром они вредны. Это должна быть гимнастика, которая сопряжена с растяжками, с наклонами, с какими-то махательными движениями, руками, с легкими приседаниями. Это тоже гасит стресс. Следующий момент. Очень хорошо такое, скажем так, обливание водой, контрастный душ. Принимать контрастный душ, он тоже снимает стрессовую нагрузку, понижает уровень кортизола. Я сейчас прямо даю конкретные рекомендации, как надо действовать. Третий момент. Вот если человек связан с политикой, вот я, например, являюсь экспертом, допустим, там, федеральных каналов по геополитике, там, военным, политическим, экономическим моментам. Я не могу быть вне поля. Но здесь есть два способа. Первый способ – это дозированное получение информации, то есть не надо зависать на негативе. То есть ты утром посмотрел на новости.
Тем более идет война и гибридная война в информационном пространстве. Поэтому это надо понимать, что наши оппоненты, наши враги, они используют информационное поле, всякие фейки вбрасывают.
Да, я всем рекомендую утренний прием информации и вечерний, итоговый. Посередине не надо погружаться. У нас, я понимаю, что это информационная политика, но телеканалы, к сожалению, круглосуточно дают только один негатив. Ну, война, даже если ты в ней побеждаешь, это все равно тяжелые ощущения, кто-то гибнет, где-то разрушение и все такое.
Да, я хочу сказать, что когда говорят там вот эти прекрасные, значит, наши, ну, люди, которым это поручено, что вот уничтожено, еще там 70 человек положили там, еще 200 человек положили.
Ну, по сути, это речь идет о наших соотечественниках, о наших единокровных людях, которые просто оказались под воздействием нацистской пропаганды.
Но это мы, по сути, кого-то просто призвали на фронт, он вынужден поехать был.
Его тоже там убили, да, и с нашей стороны кого-то убили. Это такое смакование, оно на самом деле, ну, мне кажется, на пользу не идет. И здесь очень важно что? Я, например, ну, в результате своих там психотехник, практик, я себя вывел на это, ну, максимально вывел себя, не говорю, что полностью. И своих вот подопечных я к этому подвожу. Надо иметь как бы такой зазор между собой и происходящими вокруг событиями. Вот моя мама...
Отстраненность, да?
Определенная отстраненность. Не безразличие, а отстраненность. Почему? Иначе не выдержит ни сердце, ни печень, ни желудок, ничего не выдержит, посыпется.
Вот и без всяких бомбежек вы пополните, так сказать, статистику...
Смертей.
Смертей, да.
Да. Вот моя мама, она в здравоохранении там 40 лет умудрилась проработать, более 40 лет. И она мне всегда говорила: Дима, не бери ближе пуговицы ничего к себе. Что означает «не бери ближе к пуговице»? Это означает «не бери к сердцу». Потому что иначе начинается обрушение всей системы. Ты не поможешь тем, за кого ты переживаешь, и сам станешь инвалидом. То есть может быть инсульт, инфарктом и так далее. То есть определенная должна быть отстраненность и определенное здравое хладнокровие. И есть такой принцип: если ты на что-то не можешь повлиять, значит тебе по этому поводу не надо нервничать. Эту рекомендацию я даю стоящим в пробках. Когда человек в пробке нервничает, он думает, что он куда-то не успевает, но ты же не можешь на пробку повлиять. Соответственно, зачем тебе нервничать? Она от этого быстрее не поедет. Ты же не можешь повлиять конкретно, ты вот предметного телевизора, на ход военных действий. Не можешь. Соответственно, их надо воспринимать, понимать, что происходит, но без нервов, без того, чтобы рвать волосы на голове, бежать к холодильнику, вытаскивать там бутылку водки, налить стаканчик, выпить, чтобы там снять.
Да, кстати, вот тема алкоголизма, к сожалению, по статистике за последнее время возросла продажа алкоголя, особенно крепкого алкоголя, что говорит об увеличении употребления. Что с этим делать?
Вы знаете, я еще больше скажу, я вчера открыл официальную статистику. Категорически на высокий процент, 15-20%, возросла покупка инсулина. Это значит, эпидемия сахарного диабета на фоне стресса приобретает уже жуткий характер. Было опубликовано, что вот инсулина вот за этот период по сравнению там, по-моему, с мартом месяцем продан там на 15-20% больше. Это огромный рост потребления, на четверть там, по сути. И это очень опасно. Это говорит о том, что нация начинает обсыпаться с точки зрения здоровья. А алкоголь, во-первых, это суррогат, во-вторых, этиловый спирт – это легализованный наркотик, токсичный наркотик, который влияет на центральную нервную систему, который убивает печень, поджелудочную, желудочно-кишечный тракт, сердце, сосуды. И самое главное, как говорит тот любимый мною профессор Жданов, это научный факт, люди, которые выпивают, они утром мочится собственными мозгами. Почему? Потому что он наносит удар по серому веществу, то есть по мыслящему слою головного мозга. И человек реально потом в туалет ходит мозгами. Просто их очень много у нас. Но если когда человек, ну, регулярно употребляет алкоголь, он становится в итоге раздражительным, он теряет память, он теряет цепкость мышления, он теряет профессиональные способности, он теряет способность управлять собственным телом, у него трусятся руки, ноги и так далее.
В общем, я считаю, что надо себя ограничивать. Бывают ситуации, когда, ну, какие-то торжества там, ну, нельзя не выпить, но употреблять спиртное для снятия стресса, вот что очень важно, что многие делают сегодня, нельзя.
Это исключено. Дело в том, что человек на несколько часов выключает свое сознание, забивает его алкоголем, алкогольное отравление уходит, остается его последствия в виде чего? Головной боли, значит, ужасающего состояния нервной системы организма, и стресс точно так же сохраняется, то есть все это усиливается. И я вот просто, вот мы говорим, как помочь, то есть смотрите, ранний отбой, для чего ранний отбой? Получение мелатонина. Никогда перед сном не смотрите в гаджеты и в компьютеры. В этом случае шишковидное тело перестает вырабатывать мелатонин. Мелатонин – это антистрессовый гормон, гормон молодости. Второе. Ранний подъем даст вам серотонин. Это гормон счастья, особенно подъем, когда вы, например, выходите на прогулку, на пробежку, на свежий воздух. Параллельно с этим компенсируется кортизол. Третий момент. Это физическая нагрузка. Она не должна быть гипер, потому что это тоже стресс. Почему все спортсмены, как правило, долго не живут? Ну нет, мало долгожителей среди там, людей из большого спорта. А вот физкультурники живут долго и счастливо. Вот все, что связано, растяжка, гимнастика, какие-то вот легкие фитнес-нагрузки. Третий момент. Облегчите питание, уберите из него токсичную пищу. Это что? Фастфуд. Уберите сахар. Я вас прямо умоляю, люди, уберите сахар. Кортизол его и так повышает. Почему сейчас пошел этот диабет второго типа и так далее? Кортизол. А вы еще добавляете этот сахар. Умоляю, уберите сахар, быстрые углеводы. Это все сладости, печенюхи какие-то. Вы думаете, что вы ими стресс заедаете, вы убиваете организм. Уберите сладкие газированные воды. Уберите все, знаете, вот есть эти напитки энергетики. Они убивают нас на фоне стресса, это инсульт, инфаркт. Уберите красное переработанное мясо, уберите переработанную птицу. Это токсины. Это онкология, это тяжелая пища. Что делаем? Кисломолочная продукция умерена, кому заходит лактоза. Переходим на что? На легкую пищу, насыщенную зеленью, насыщенную овощами, фруктами, рыба, это омега-3. Пусть даже немножко, но пусть она будет. Включайте в рацион яйца. Яйца были оболганы в свое время специально. 2-3 яйца в день, либо глазунья, либо всмятку, даст вам что? Витамин D, витамин А, микроэлементы, цинк, все, что необходимо для борьбы со стрессом, для поддержки организма в нормальном, таком хорошем, качественном ресурсном состоянии. И с точки зрения мышления, старайтесь практиковать эффект здесь и сейчас. Прошлого уже нет, волноваться нечего. Ну, как
бы есть это... только миг между прошлым и будущим.
Классная песня. А по будущему тоже бессмысленно волноваться, оно еще не наступило. Это не говорит о том, что мы должны забыть прошлое, не обращать внимания на будущее. Нет, мы должны жить в моменте, мы должны создать вот такой буфер между собой и негативными событиями. Окружайте себя людьми, общайтесь с людьми, которые с вами говорят о хорошем и позитивном. И в таком случае вот эти простейшие рекомендации. И приобретите, либо это в естественном продукте, извлекайте. Особенно важно, витамин В1, В6, но их надо разносить по времени, они несовместимы прием. Вот есть В6 магний, очень хорошее средство. В1, мощный антистрессовый витамин. Витамины А, это что? Это морковный сок, это морковь, но это жирорастворимый витамин. Добавляйте оливковое масло или просто там сливочного масла для употребления, чтобы он усваивался. Витамин D. И женщинам, особенно старшего возраста, да и мужчинам, посмотрите уровень кальция, принимайте дополнительно кальций на этом фоне. И вот это те рекомендации, которые выполнимы. Я, как профессионал, вам даю этот совет. Это вас спасет.
Еще один из реальных путей избавления от стресса, от депрессии – это найти себе важное общественно значимое дело.
Да.
Надо помогать армии, надо собирать гуманитарную помощь, надо помогать беженцам, людям, которые вынуждены были по известным событиям оставить насиженные места. У них ничего нет, у них нет одежды, у них нет там продуктов питания, средств нет. Найдите себе вот такую нишу, потому что сейчас востребовано. Армии надо помогать. У армии много чего не хватает. У нас недохватки, к сожалению, об этом все знают прекрасно. И причины известны, но это к нашему разговору в меньшей степени относится. Вот когда вы найдете самое главное дело, как поэт сказал, найдите главное дело. И тогда будет не до стрессов и не до депрессий, потому что полно людей, которым хуже, чем вам. Вы можете жить в каком-то месте, где у вас квартира, работа, какие-то доходы существуют, дача, огород, участок. Да даже огородничеством займитесь. И то будет какое-то дело, плоды своих рук увидите спустя какое-то время, сажайте.
Вы, кстати, Евгений, профессиональный психолог, по сути, потому что, да, выезд за город, любая физическая нагрузка, но, знаете, вот психологи даже рекомендуют не просто вот автоматическую физическую нагрузку там в спортзале, а именно что-то делать, по саду, по огороду, что-то мастерить, что-то еще включает мозги. И вот про общественную нагрузку, это не то, что какая-то эфемерная идея, или мы занимаемся пропагандой. Уважаемые радиослушатели, любая вот такая благородная деятельность переключает ваше сознание с дурных мыслей на благие идеи, благие действия, и это реальная терапия. Это очень хорошая терапия. Это начиная от ухода за людьми, за животными. Это сбор средств для наших ребят, которые сейчас отстаивают интересы России. Да, для семей, у которых, кстати, ушли ребята, и им нужна помощь. Это могут быть ваши соседи, ваши коллеги по работе, жены их, там, дети и так далее. И вы, занимаясь этим, тоже очень существенно облегчите бремя стрессовых состояний.
Потом я хочу сказать, несмотря, значит, на все страхи и фобии, которые во многих душах сегодня поселились, и идет активная действительно пропаганда, а где-то вот искренние люди там волнуются, тревожатся, пишут об этом посты в различных, так сказать, медиа-ресурсах. Но не будем забывать, что у России 4500 ядерных боеголовок. Это многое объясняет в нашей ситуации. 30 лет Россия существует в тяжелых, достаточно в тяжелом окружении, во вражеском окружении. Но вот не будь этих вот 4500 ядерных боеголовок, где бы мы были уже? Я думаю, что ситуация бы уже на глазах поменялась. Не учитывать вот наличие этого ядерного оружия наши оппоненты не могут. Они, может быть, рады бы нас, так сказать, отправить куда-нибудь, так сказать, под землю, куда-нибудь поглубже. Но вот наличие вот всего этого дела им не позволяет это сделать. Они ходят вокруг, зубы щелкают, клыки торчат в разные стороны, пытаются тут, значит, свою агентуру насаждать, и агенты влияния, и в том числе и в СМИ, и так далее, и оказывать воздействие на мозги. Но вот этот фактор, никуда его не устранишь. Слава богу, что в лихие 90-е не уничтожены были эти все запасы. Спасибо разработчикам. У меня даже стихотворение есть на эту тему, где я там Лаврентия Павловича поминаю и вождя народов, потому что то, что ядерный щит Родины был создан в свое время, в 40-е, 50-е, 60-е годы, это нас очень крепко выручает. Поэтому не впадаем в грех уныния, не впадаем в страхи и фобии, а движемся по жизни дальше, понимая, что вот это испытание не случайно. Вот я в завершении разговора хотел бы тоже ваше мнение послушать. Вот в плане Господней педагогики. Чего Господь Бог хочет от России, хочет от нас, хочет от каждого из нас? Эта же ситуация не случайно возникла. Она, с одной стороны, нами самими создана, а с другой стороны, она, наверное, высшими силами тоже создана. Для чего? Чему нас учат, куда направляют?
Дело в том, что, ну, как говорят, пути Господни неисповедимы, но такие испытания, они просто так не даются. И если вспомнить 70 лет безбожия в Советском Союзе. Да? Я не против Советского Союза, но я говорю, что это было безбожное государство, атеистическое государство. Потом лихие 90-е годы, когда, скорее всего, вот эта религиозность, она была такой наносной, формальной, когда все ринулись, бывшие партработники, в храмы, но при этом даже не понимая, для чего и что, но из моды, из побуждения, когда строилось огромное количество церквей, не было понятно, кем они наполнятся. И вот эта жажда стяжательства, наживы, преступность, аморальность, огромное количество публичных домов в крупных городах России, проституция, наркомания, вот эта вот волна 90-х, да, она сейчас как бы идет на спад, но она особо-то никуда не делась, она, инерционность движения задана в 90-е, и вот приходит тот момент, когда надо очиститься.
При служении мамоне, которое нас призывали.
Так я же говорю, стяжание, да, жажда наживы, служение мамоне. И вот возникает момент, когда, да, должно произойти очищение. Оно происходит, оно болезненное, но оно происходит. Значительная часть вот этой пены 90-х, начала 2000-х, она куда делась? Она схлынула вообще за рубеж. Многие из тех, кто тогда на воровстве подняли, сейчас потеряли почти все, да, и где-то там скрываются за рубежом.
А кое-кто и погиб, кое-кто просто и не смог воспользоваться своими плодами. Вспомню судьбу многих молодых реформаторов, они почему-то молодыми все умирали, да?
Да, вот у них, да, вот такая судьба. И в контексте этого происходит очищение. Это очень мощный повод задуматься о духовной жизни, о связи с Богом, о вере в Бога. Это большой повод задуматься о семейных ценностях, о традиционных ценностях, о том, что такое настоящий патриотизм. Потому что от рассказов о патриотизме, вот большинство рассказчиков о патриотизме, они куда-то исчезли. А те, кто вроде в стороне стоял, выяснилось, что вот они на самом деле и есть патриоты.
Да, я хотел сказать, что вот еще ковидный этот период вдруг проявил людей. Те, которые мне не вызывали симпатии, люди вдруг оказались... Выяснилось, что это пассионарии, что это люди вполне достойные, да. А те, кто там вот на экране, особенно некоторые актеры, которые изображали, окучивали эту патриотическую ниву, все куда-то скукожились, куда-то исчезли.
Исчезли, конечно. Дело в том, что поисчезали все провозвестники, я их называл свидетели ковида, которые у них утро и начиналось, а ночь заканчивалась рассказами о том, что все срочно должны пойти отвакцинироваться, что это вот главный смысл и суть жизни, и что по-другому не будет. А когда грянул гром, и ковид исчез, и прививки вместе с ним исчезли, и самое главное, исчезли эти люди, ни одного из них не видно, чтобы они точно так же сейчас призывали поддержать специальную военную операцию, например. Я их не вижу, они исчезли.
Да, вот такие кризисные моменты развития истории, они проявляют людей, как фотопластинку проявляет проявитель. Поэтому я думаю, что греху ныне нет, мужеству и ответственности, да. Вот к этому я призываю. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Андрей Акинфеев и Дмитрий Соин.
Всем ангелохранителя благодарим за то, что вы нас слушали. Применяйте советы, поверьте, они вам помогут. Спасибо вам.
И в завершение разговора давайте поставим какой-нибудь духоподъемный гимн одного из русских полков русской армии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.